Над космодромом загремел громкоговоритель всеобщего оповещения. «Внимание, радуга!» — говорит директор. «Старшего бригады испытателей Габу вместе с бригадой прошу немедленно явиться ко мне». «Счастливые люди», — сказал Ганс. «Никакие ульматроны им не нужны». «У них своих забот хватает», — сказал Банин. «Видел я однажды, как они тренируются. Нет уж, я лучше буду лже-штурманом. А потом 2 года сидеть без своего дела и каждый день слышать: потерпите еще чуть-чуть. Вот, может быть, завтра». «Я рад, что вы заговорили о том, что в тылу», — сказал Горбовский. «Белые пятна науки. Меня этот вопрос тоже занимает. По-моему, у нас в тылу нехорошо. Например, массачусетская машина». Альпа покивал. Горбовский обратился к нему. «Вы, конечно, должны помнить. Сейчас о ней вспоминают редко. Угар кибернетики прошел».
«Ничего не могу вспомнить о массачусетской машине», — сказал Банин.
«Ну? Ну?» «Знаете, это древнее опасение. Машина стала умнее человека и подмяла его под себя. 50 лет назад в Массачусетсе запустили самое сложное кибернетическое устройство, когда-либо существовавшее, с каким-то там феноменальным быстродействием, необозримой памятью и все такое. И проработала эта машина ровно 4 минуты. Ее выключили, зацементировали все входы и выходы, отвели от нее энергию, заминировали и обнесли колючей проволокой. Самой настоящей ржавой колючей проволокой. Хотите верьте, хотите нет».
«А в чем, собственно, дело?» — спросил Банин.
«Она начала вести себя», — сказал Горбовский.
«Не понимаю».
«И я не понимаю, но ее едва успели выключить».
«А кто-нибудь понимает?»
«Я говорил с одним из ее создателей. Он взял меня за плечо, посмотрел мне в глаза и произнес только: „Леонид, это было страшно“».
«Вот это здорово», — сказал Ганс.
«А, — сказал Банин, — чушь, это меня не интересует». «А меня интересует», — сказал Горбовский. «Ведь ее могут включить снова. Правда, она под запретом совета, но почему бы не снять запрет?»
Альпа проворчал: «Каждому времени свои злые волшебники и привидения».
«Кстати, о злых волшебниках», — подхватил Горбовский. «Я немедленно вспоминаю о казусе чертовой дюжины».
У Ганса горели глаза.
«Казус чертовой дюжины? Как же!» — сказал Банин. — 13 фанатиков. Кстати, где они сейчас?
— Позвольте, позвольте, — сказал Альпа. — Это те самые ученые, которые сращивали себя с машинами? Но ведь они же погибли. — Говорят, да, — сказал Горбовский. — Но ведь не в этом дело. Прецедент создан.
— А что? — сказал Банин. — Их называют фанатиками, но в них, по-моему, есть что-то притягательное. Избавиться от всех этих слабостей, страстей, вспышек эмоций, голый разум плюс неограниченные возможности совершенствования организма, исследователь, которому не нужны приборы, который сам себе прибор и сам себе транспорт, и никаких очередей за ульматронами.
Я это себе прекрасно представляю.
Человек-флайер, человек-реактор, человек-лаборатория, неуязвимый, бессмертный.
— Прошу прощения, но это не человек, — проворчал Альпа. — Это массачусетская машина.
— А как же они погибли, если они бессмертны? — спросил Ганс.
— Разрушили сами себя, — сказал Горбовский. — Видимо, не сладко быть человеком лаборатории.